Юван очень любил эту мою книгу «Апокалипсис». Он все время напоминал мне о том, что у нас будет разговор о ней. Подробный разговор. Разговор так и не состоялся. Сейчас я вспоминаю об этом, потому что вчера звонил один из моих читателей, Корольков Александр Аркадьевич. Он внимательно пытается читать мою последнюю книгу прозы «Сказки». И там в аннотации сказано, что в шутку, что надо читать эту книгу от начала и до конца. Что повести, которые туда входят, даже целый роман, политик, составляют единое целое. Там же опубликованы и маленькие поэмы. Их сразу несколько. И вот он вчера сказал мне, что нарушил этот совет читать все подряд. Начал с маленьких поэм, то есть с конца книги. А потом раскрыл политика. И вот довольно быстро привык к этой особенности моей прозы того времени, к этим коротким фразам, когда точка обозначает не конец предложения, скорее всего, а некую часть предложения, которую нужно отдельно произносить вслух. Точка – это пауза внутри фразы. Ну, конечно, если точка, как положено, завершающее предложение. И вот этот поток сознания, который таким образом воспроизводится, вначале труден для понимания, но вот деталь, которая проясняет, кто думает, кто говорит самому себе. А вот еще одна опорная деталь. И язык становится понятен. Вот это с ним произошло. И он тоже очень хочет внимательно поговорить об этой книге, когда ее прочитает. Но, судя по всему, он уже в нее углубился. Кстати, такими короткими предложениями я никогда не писал. Ну и те, кто читает эту книгу, признаются, что они не сталкивались прежде с таким текстом. Думаю, что, может быть, они не так уж и не правы. Я не выдумывал эту форму, эту этот прием. Он получился сам собою. Кому-то трудно вначале, кому-то сразу. Это близко и понятно. Потом я сам себе поставил задачу умерить употребление этого приема, вернуться к обычной прозе. И так в какой-то мере написана повесть «Трое», тоже входящая в эту книгу. Но повесть «Илья», посвященная украинским событиям, еще написана в этой чуть ли не модернистской манере. Один из моих читателей так и сказал, что это по форме модернизм, а на самом деле это, ну, в хорошем смысле слова, традиционная. Классическая, как он выразился, проза. В общем, меня как-то читают все же. И думается, что читателей будет прибавляться. Я не то что надеюсь на это, но вот такое предчувствие интуитивное подсказывает мне, что так и будет, и это уже происходит. В книге сказки, как и в книге притчи, я вроде бы стараюсь уйти от главной темы других книг, от темы ипостасного возвращения Миши. Которая образное выражение надежды и веры на мое возвращение. Так закончена поэма «Преодоление», где говорится о том, что Миша то является и вполне осязаем, то неуловим и уходит. Но вот, видя то, как разрушается, почти над бездной стоит моя Россия сегодня, порой даже непонятно, чем, какой объединяющей силой она держится. Я невольно повторяю строчки из этого финала «Преодоления». Когда в России будет все в порядке, мы вновь будем нужны ей. К ней, к России, я там обращаюсь прямо на «ты». тебе понадобится чудо и сокрушительный подъем, и мы появимся оттуда поодиночке и вдвоем. Так вот, в книге сказки, в общем-то, не включающей в себя сказок в традиционном смысле, это роман и повести фантастическими придуманными сюжетами и персонажами. И сказочность их фантастики, воображения, которое помогало мне писать. Вот в этой книге я пытался как-то отойти от темы Миши, потому что о нем уже кое-что сказано в Апокалипсисе, во второй ипостаси, в поэме Миши, конечно, прежде всего. И я до сих пор не знаю, удалось ли мне уйти от этой темы, и надо ли было уходить. Наверное, все-таки не ушел от нее, а уходить надо. В романе «Политик» запредельно фантастический сюжет о том, как в России победил фашизм. Некоторым может показаться, что тут никакой фантастики нет. Я думаю, что она все же есть. Потому что там, в этом романе, оказывается, что главный герой, учитель, становящийся политиком по неволе и уже продвинутый в своем деле, успешно проведший через Думу некий законопроект, который таинственно обозначен в тексте романа. Что вот он оказывается учителем президента, учителем спикера Думы. Конечно, это чистейшая фантастика, хотя в 30-й школе у меня был ученик, пошедший в политику и занимавший высокое положение в нашей политической системе парламентской. Но то, что победил фашизм, и то, что у этого главного героя дети оказались вовлеченными в катастрофический поворот российской истории, это, конечно, выдумано и имеет, естественно, значение предупредительное, как некая антиутопия. сказочная антиутопия. Тем не менее, почему-то я прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу, писал этот роман. Видел подробности сюжета. Видел характеры. И действие происходит и в Питере, и в Москве. Даже есть эпизод, когда учитель попадает в Кремль на прием президенту, который ничего общего не имеет с нашим нынешним президентом. Он выдуман, фантазия. Но по роману получается, что этот президент один из учеников главного героя. Ну, разумеется, я не буду пересказывать сюжет романа, но он был для меня воистину страшен. У главного героя дочь и два сына. Один из них, так получается, близок к нынешним, сегодняшним коммунистам, а другой совершает фашистский переворот в стране. Оказывается, у власти. И, по сути дела, приговаривает отца к смерти, которой удается избежать. Но все равно главный герой выброшен из этой фашистской российской социальности. Но дочь его, еще один персонаж, для меня чрезвычайно дорогой, связанный с самым началом моей учительской деятельности, той, который стал для меня работой после окончания университета в вечерней школе Октябрьской железной дороги. Вот он один из моих хранителей тогда был. Он меня тогда предупреждал о том, что мне нужно быть осторожным. Если я заметил, что кто-то за мной следит, то на 10 дней прекращать свою деятельность. А здесь его внук, очень похожий на того Романенко. Становится мужем дочери главного героя и спасает его от гибели. Но среди тех, кто в будущем будет будет спасителем России от ненавистного фашизма. Есть и дети, которых Романенко знает и оставляет, поручая им заботиться о политике, выброшенном из всякой социальности и не просто обреченным на смерть, но живущим и обреченным жить тайно, тогда как его младший сын, который у власти, думает, что ему удалось убрать отца. Ну, в общем, такой сугубо фантастический, в этом смысле сказочный сюжет. Он меня очень волновал, когда я писал этот роман. Я очень боюсь предсказательной насыщенности этих фантастических образов и вообще моих фантазий. Как бы предсказание ни сбылось, с Россией происходит нечто такое, о чем нужно заново сказать. Конечно, в поэме Миша уже кое-что сказано о 90-х годах. Ну и вот в этих двух повестях «Политик» и «Илья» говорится кое о чем. Украинские события кровно связаны с судьбой России. Попытки сегодня сказать о том, что Россия обойдется без Украины, а Украина, если даже и захочет вернуться к России, будет ею отторгнута. Эти разговоры, которые звучат по телевидению, на всяких дебатах, которых сейчас много, и где допускаются самые разные, предельно и контрастно противостоящие друг другу точки зрения, эти разговоры напрасны. Я всем своим существом ощущаю, что Украина не сможет оторваться от России, вернется к ней, и фашизм, побеждающий там, будет преодолен здесь. И вот эти ребятишки из поселка Климовщина, где завершается действие романа «Политик», они еще повоюют с этой черной, безжалостной силой. Да и старший сын. Как становится известно в самом конце романа, конспиративно пробравшись в Кремль, убивает младшего фашиста. Сюжет этот никак не предусматривает появление и возвращение Миши. И тем не менее, когда я писал эту повесть или этот роман, я как никогда чувствовал неизбежность встречи. Роман не дописан именно потому, что Миша не появился в нем. Но он и не должен появляться в этой, в этом повествовании. Роман, к сожалению, закончен так, как закончен. И вот есть читатели, которые погружаются в эту фантастику. И, я думаю, доберутся до глубинного смысла. Предчувствий, предсказаний, надежд на победу. До этой вот одухотворявшей меня и до сих пор живущей во мне веры в победу, в той новой, необъявленной, а то и прямо заявленной войне, до которой я никак не думал дожить, вспоминая первую блокадную зиму и вообще военные дни, месяцы, годы. И не только в Ленинграде, но и в эвакуации. Там я по-своему увидел войну в лицо. Потому что блокада – это лицо войны. Это почти передовая. Да не почти, а точно передовая. Там, в Ленинграде, у меня на глазах совершалась будущая победа. Я чувствовал ее неизбежность. И то блокадное чувство оживало во мне, когда я писал своего политика. Это было именно то чувство. И оно помимо воли оживало во мне и диктовало мне сюжеты, характеры, фантазии, сказку этого романа. Сказку страшную для меня и сказку преодолимую. верой, надеждой, любовью, которая растворена в этой фантазии. И каким-то образом оживавшую в этих коротких фразах текста романа. Но победа для меня неотделима от возвращения. Да и преодоление само есть возвращение. Ипостасное возвращение в мир. Тут я почувствовал, насколько все же сильно я верю. И сейчас, оставаясь ночью один на один с самим собою, в том аду, в котором я оказался, вот уже несколько месяцев, так и не зная, уходит от меня мое зрение или незаметно для меня возвращается. Вот в эти страшные, казалось бы, ночи я нахожу в себе силу. Я не боюсь встречи с ними. Как никогда я ощущаю, что возвращение будет. Преодоление состоится. И встреча с моим Мишей неизбежна.